Всех вас приветствую, дорогие братья и сестры. Вы знаете, приходится снова и снова констатировать, как быстро летит время. Совсем недавно мы готовились к лету, ждали его. Вот, и сегодня мы говорим, что оно завершилось, первый осенний день. И вот так вот в нашей жизни все очень быстро пролетает, да? И вместе с тем есть еще одна такая закономерность, когда мы к чему-то привыкаем очень сильно. И даже привыкаем к любви Божией, к милости Божией, привыкаем к Его благодати. И в том числе порой привыкаем вот к участию в хлебопреломлении. И у меня есть такое всегда переживание, что вот особенно для тех, кто довольно давно следует за Господом, что вот хлебопреломление ежемесячное, регулярное, оно может превратиться в некий такой обряд, в некую такую какую-то традицию, потерять вот какую-то остроту, силу, благодать. И вот отчасти этим продиктована та тема, которую я сегодня буду проповедовать. Итак, мы читаем тексты Священного Писания, первое послание Коринфянам, 11 глава, с 26 по 32 стихи. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 26 по 32 стихи. Слова апостола Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь». Я уверен, что заповедь хлебопреломления или вечери Господней, или причастия, разными можно названия употреблять, но она была установлена Господом Иисусом Христом для благословения. Для благословения, для того, чтобы мы действительно прикоснулись вот к этой святыне, да, чтобы вспомнили любовь Божию, да, чтобы как-то в наших сердцах вот этот ответный отклик Божьей любви произошел. И вместе с тем в этом есть определенное предупреждение. И вот сегодня мы больше будем говорить о предупреждении Господнем, да, о том, что может быть некое недостойное участие. И оно может быть, ну, как бы сказать, не просто вот достойно, недостойно, оно выражается порой, спасибо, оно порой выражается каким-то действием, даже от Господа наказанием. Да. Мы прочитали, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот особенно следующее предложение. «Оттого многие из вас немощные и больные немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И сегодня мне хотелось бы поговорить, наверное, больше всего о двух таких моментах, направлениях, грехах, которые делают нас недостойными участия в вечере Господней. Но прежде всего следует сказать о том, друзья мои, что когда мы приближаемся к святому великому Богу, Богу, о котором сказано, что Он и в ангелах своих усматривает недостатки, да? Бог, который обитает в неприступном свете, то мы понимаем, что все мы недостойны. Кто мы такие, да? Все мы недостойны этого Бога и быть с Ним. И вот тут есть некая порой у нас опасность. Особенно, как я сказал в начале, у тех из нас, кто в евангельской церкви, кто долгие годы идет за Господом, кто как-то вот уже свыкся, сжился со своей ролью христианина, члена церкви Христовой, дитя Божие. Есть такая опасность, когда мы начинаем о себе думать довольно высоко. что мы особенные, что мы какая-то элита, некая такая, знаете, кто-то такие избранные. И, в общем-то, Писание отчасти дает нам повод об этом думать, да? И, с одной стороны, действительно, это так, друзья. Потому что Господь избрал нас из этого мира. И мы особенные. Мы не такие, как все. И жизнь человека Божия, христианина, она выгодно отличается от человека мира сего. Слава Богу, так должно быть, друзья мои. Это беда, если это не так. Бог нас сделал особенными во Христе, написано особенным творением во Христе Иисусе, да? Мы пережили возрождение от Духа Святого, от Божьего Слова. Мы очистились кровью Иисуса, мы познали истину Священного Писания. Мы находимся среди церкви, народа Божия, мы молимся, мы научаемся в церкви. Мы имеем уверенность в спасении, мы имеем вот это дерзновение, что наши имена записаны в книге вечной жизни. И помните слова апостола Петра, брат Сергей уже вспоминал, что он там пишет, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованный, прощенный его народ. И дальше там Петр добавляет, что вы царственное священство перед Богом, да? Мне часто вспоминается из этого же первого послания к Коринфянам, 6 главы, размышления апостола Павла о церкви, о том, какими мы были и какими мы стали во Христе. И вот в 6 главе, я в современном переводе прочитаю отрывочек, он пишет: «Никакие бездравственные люди, никакие идолопоклонники, развратники, гомосексуалисты, извращенцы, воры, коростолюбцы и пьяницы, клеветники и вымогатели Царствие Божие не наследуют, а некоторые из вас именно такими и были. Но вы были омыты, освящены и оправданы Духом Бога, нашего Бога, во имя Господа Иисуса Христа». Вот когда мы смотрим на сегодняшний мир, загнивающий в его грехах, вот в этой тьме, вот в этом беззаконии, безрассудстве, и мы порой возмущаемся, мы огорчаемся, но нам нужно быть честными, что мы раньше тоже были подобными. Но не в этом, так в этом. Да? Здесь Павел откровенно говорит, вот такие люди, такие грешники Царства Божьего не наследуют, и такими были некоторые из вас. Потом он говорит, что теперь вы особенные. Теперь вы омыты, освящены, оправданы. Вы особенные. Эту же мысль он продолжает в послании к Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха. Он говорит верующим: вы были некогда тьма. Друзья, мы были в этой тьме, мы были частью этой тьмы. А теперь свет в Господе, поступайте как чада света. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Слава Богу, друзья мои дорогие, что большинство из нас, присутствующих здесь сегодня, мы уже сыны света. Вот из этой тьмы Господь нас избавил, и мы особенные, и мы избранные, и мы Божии. И все наше преимущество, вот оно таким вот образом от Господа. И вот тут вот как раз вот второй акцент, друзья, что оно именно от Господа. Оно не от нас, это особенность, это исключительность, это привилегия. Это честь, она не просто как-то сама по себе. Не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы этого достигли, не потому, что мы сами по себе особенные, но это Божья благодать, как апостол Павел напишет, что спасение получили даром, не от дел, чтобы никто не хвалился. Давайте еще раз задумаемся, друзья мои, почему Господь оказал милость мне и тебе? Как это вообще можно понять и объяснить? Почему Господь дал веру именно мне и тебе? Как много сегодня людей вокруг нас, у которых нет этой веры, нет этого, порой даже какого-то желания, какой-то искры к Богу. И мы иногда свидетельствуем, говорим, а человек, вот он, он на 100% земной, вот знаете, вот как вот курочка там вот копается в этой куче земли, там не знаю чего-то, и у него нет какого-то даже желания взглянуть на небо, подумать о Боге, о Его величии. Почему среди тысячи миллионов людей спасение было открыто именно мне и тебе, брат и сестра? Почему, как, каким образом мы смогли отозваться на евангельский призыв? Каким непостижимым образом открылись наши слепые глаза и вот закупоренные грехом уши? Почему мы стали видеть и стали слышать Божью истину? Как мог ожить наш бездыханный, как Писание говорит, мертвый дух? Как пробудилась наша совесть? Как мы смогли поверить Божьему Слову? Друзья мои, я думаю, что в жизни многих из нас, а может быть в той или иной степени в жизни каждого, исполнилось слово, сказанное через древнего пророка и повторенное апостолом Павлом, Римлянам 10:20. Мне очень близко это слово, очень дорого. Римлянам 10 глава 20 стих, где Господь говорит: «Меня нашли, не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим ко мне, а мне». Друзья, я не знаю, как в вашей жизни, но в моей жизни это было так. Я сын верующих родителей, но я не могу сказать, что я искал Бога, что я как-то вот хотел Его найти. Да, у меня какое-то было понимание о Боге, какой-то страх Божий. Я видел, что в каких-то ситуациях я нуждаюсь в Боге. Но вот этого какого-то такого порыва, искания, вот когда написано «стучите, отворят, ищите, найдете, просите, дано будет вам», не было. И вот это божественное некое озарение, благодать, оно каким-то удивительным образом сошло на меня. Я до сих пор не могу это объяснить. Я только одно могу сказать: Господи, я благодарю Тебя, что Ты открылся не искавшим и не вопрошавшим, Ты мне открылся. И я самый счастливый человек на земле, потому что Ты мне открылся, Господь. Знаете, готовясь к проповеди, я вспомнил еще один отрывок из Священного Писания, из Ветхого Завета, когда Господь говорит очень сильные слова своему народу, избранному Израилю. И вот тут тоже очень такая, знаете, тонкая грань. С одной стороны, Израиль – это действительно Божий народ, избранный Богом, благословенный. У них Писание, у них Моисей, у них пророки. Господь удивительным образом хранил, как зеницу ока, свой народ. Вступался за него, воевал за него, ограждал его. И вместе с тем, братья мои и сестры, есть очень сильный текст, просто сильнейшая книга Второзакония, 9 глава с 4 стиха. Второзаконие, 9 глава с 4 стиха. Моисей предупреждает народ перед вступлением в обетованную Ханаанскую землю. Когда будет изгонять их Господь, вот эти народы языческие, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие беззаконие народов Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнилось слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай ныне, опять смотрите, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землей, ибо ты народ жестоковыйный. Друзья мои, нам нужно очень глубоко в своем сердце хранить эту истину. То, что мы в церкви, то, что мы сегодня среди этого прекрасного сообщества святых, то, что нас впереди ожидает эта прекрасная вечность, о которой брат Сергей напоминал. Обетование божественное. Это все стопроцентное. Удивительная милость Божия ко мне и к тебе. Нам не следует забывать, что мы все погибшие грешники, были в плену и рабстве дьявола, находились в состоянии ожесточения и равнодушия к Богу. У нас ничего не было этого достойного. Мы все были под проклятием Божьего гнева. Ничем не лучше людей, которые живут вокруг нас. Более того, братья и сестры, если быть честными, Есть люди в этом мире, которые не знают Господа, но по своему характеру, по своему поведению, по своему воспитанию, по своей душе они в чем-то добрее нас. Они более, может быть, жертвеннее, в чем-то благороднее, в чем-то еще. Бывает такое. Мы по-разному стартуем из разных семей, из разного рода, да? Брат Сергей упоминал уже этот текст из первого послания Коринфянам, из первой главы, с 26 стиха. Сильнейший текст, смиряющий нас, братья мои и сестры. 1:26 и дальше. «Посмотрите, братья, кто вы призваны, – пишет апостол Павел коринфянам. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы празднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа». Друзья мои дорогие, у нас нету ни малейшего права прочитать, повторить молитву того фарисея, который молился в Иерусалимском храме и говорил: «Боже, я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Все, что произошло в моей и твоей жизни, брат и сестра, это стопроцентное Божье чудо. Это чудо Его благодати, Его милости, Его любви ко мне и к тебе, когда Он нас недостойных, грешных, ничтожных сделал, назвал во Христе святыми, праведными, чистыми, духовными, своими сыновьями и дочерями. И нам нечем хвалиться, разве только Господом Иисусом Христом, которым для нас мир распят. И вот интересно теперь переход здесь у апостола Павла, что мы все недостойны, но во Христе мы обретаем это достоинство. И вот теперь, когда мы приближаемся к размышлению о вечере Господней, вдруг снова этот термин всплывает. Достойны и недостойны участвовать в вечере. И вот здесь сразу следует как бы разделить вопрос нашего спасения, вопрос нашего примирения с Богом, вопрос нашего оправдания пред Богом и вопрос нашей духовной жизни, нашего хождения пред Богом, нашего христианского следования, нашего освящения. Потому что в начале первой главы первого послания к Коринфянам Павел пишет, что церковь Божия святым, церкви Божия в городе Коринфе и так далее, и так далее, и так далее. А потом перечисляет многие-многие вещи, грехи, их проблемы, их недостоинства, то, чего не должно быть в Церкви Божией. И вот это слово теперь к нам, с одной стороны, достойным, оправданным во Христе, а с другой стороны, к тем, которые могут, как бы, знаете, терять свое достоинство, девальвировать свое достоинство, да, умалять его, как-то лишаться, что ли, да, или обесценивать. В конце второго послания, в последней главе, в 13-й, апостол Павел, второго послания Коринфянам, апостол Павел напишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». И вот это вот испытание, вот эта проверка, вот этот тест, вот этот анализ нам нужно особенно делать, когда мы приближаемся к вечере Господней, когда мы будем брать хлеб, разделять между собою, брать чашу с вином и делать то, о чем Иисус некогда сказал, что это тело мое, это творите мое воспоминание, это кровь моя за вас проливаемая, да? А Петр напишет, что вы спасены не тленным серебром или золотом, а драгоценной кровью. А автор послания к евреям напишет, что если кто-то попирает кровь Сына Божия, то вообще прощения нету, да, ему. Да? То есть это вот удивительно, все просто хлеб, вино, мы участвуем, и за этим нечто великое, нечто Божие, нечто духовное, нечто, какая-то святыня великая. И вот, как я уже сказал в начале, два момента мы сегодня особенно отметим: проблемы, грехи, даже, как бы сказать, группа грехов, которая была в Коринфской церкви и делала их недостойными участия. Почему и сказано, оттого многие из вас больны, немощны, немало умирают. Это реальность, друзья мои. И это то, что можно встречаться в жизни современной церкви Господа Иисуса Христа, к сожалению. Возможно, есть многие причины, делающие нас недостойными, но сегодня мы поговорим только о двух. И первая причина, она, знаете, очень гармонично вытекает, когда мы перечитываем внимательно все первое и второе послание Коринфянам. И эта причина заключается в такой духовной гордыне, которая была у верующих этой церкви. Вы знаете, вот не случайно я вначале говорил о том, что нам нечем хвалиться, мы недостойны все. Все, что мы имеем, это благость Божия. И вот у коринфских верующих была эта серьезная проблема. Было вот это некое чувство достоинства не во Христе, а сами по себе. И вот эта вот духовная гордыня, она приводила к разделениям, к спорам, конфликтам, которых, по всей вероятности, было очень и очень много в этой церкви. В этой церкви люди превозносились один перед другим, они считали себя выше, лучше, это порождало споры, это порождало разделение, это порождало какую-то агрессию. И апостол Павел напишет в первое послание Коринфянам, что он узнал об этой проблеме из письма своих друзей, там, домашних хлоиных, которые написали ему, сказали: брат Павел, проблема в той церкви, которую ты основал, беда там. И вот это первое послание Коринфянам, по крайней мере, дошедшее до нас, это отклик, это его, как бы его проповедь написанная, когда он пишет свое учение, что, братья и сестры, нельзя так жить. Что вы делаете? Вы в беде, вы в опасности. И вот в этом первом послании Коринфянам он шаг за шагом объясняет те проблемы и показывает неправоту их. Многие-многие исследователи Библии, вообще люди Божии, считают, что разделение, споры, склоки, раздоры в церкви – это одна из самых серьезных проблем, которая только может быть в церкви. Она предшествует разделению, она предшествует разрушению этой поместной общины. И вот там, в Коринфе, эта проблема была. Каждый считал свое мнение выше другого. Братья и сестры легко обижались, завидовали, ссорились. Помните, он там пишет, будут говорить: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Он говорит, что они хвалились своими духовными дарованиями, своими талантами. И он им скажет: брат дорогой, что ты имеешь, чего бы не получил от Господа? А если получил то, что хвалишься, как будто бы не получил, как будто бы это твое. Между членами этой церкви иногда возникали такие спорные ситуации, такие огорчения, непонимания, что они просто шли в светские суды, судиться, разбираться. И Павел говорит: братья, что вы делаете? Как вы можете идти к светским людям в светские суды, спорить и подавать друг на друга в суд? К сожалению, я читал о том, что, например, в американском обществе это очень принято, любые конфликты решать в суде. Даже братья и сестры в церкви, даже между там, не знаю, пастором общины. И уже иногда светские судьи выпьют и говорят, что зачем вы нас заваливаете вот этими всевозможными заявлениями, там, различными прошениями, ну неужели вы сами не можете решить? Неужели у вас нет мудрых братьев в церкви, каких-то служителей? Как-то, ну, что же вы делаете-то? Это была церковь в Коринфе, где было очень серьезное социальное неравенство. И чуть вот в этой 11 главе мы обычно эти слова пропускаем, но чуть выше, перед 23 стихом апостол Павел говорит, что когда вы собираетесь на вечерю Господню, то это совсем не означает, это не похоже, как должна вечеря Господня проводиться. Потому что в ранней церкви была такая традиция, что вечеря Господня проводилась совместно с вечерей любви. Вот в нашей церкви мы иногда делаем так называемое общение, вечеря любви. Когда мы собираемся вместе, каждый что-то приносит к чаю, и мы общаемся, читаем Библию, поем, делимся какими-то благословениями, радостями или трудностями, просто друг друга угощаем, а я вот пирожок испек, а я вот салатик, вот давай тебе чайку налью. Вот это вечеря любви, когда мы стараемся послужить друг другу, когда мы стараемся порадовать друг друга. Апостол Павел говорит, да у вас совсем не так. Каждый приносит свою пищу, богатый хорошую, бедный скудную, и богатый, чтобы там пока бедные не разобрали, быстренько все свое съел, а люди, бедные уходят голодными. Что вы делаете? Друзья мои, это может быть милость Божия к нам, что, по крайней мере, в нашей церкви нету вот такого сильного расслоения на бедных и богатых. Это очень сильное искушение. Представьте себе, не знаю, пастор или церковный совет какой-то общины, в которой есть одна семья, которая 90% церковного бюджета делает. Просто своим десятиной своей, да, может быть, даже не десятиной, а там 2-3% от своего дохода кинет, и все, бюджет месячный или годовой сделан. И как к этим людям относиться? Как бы их не обидеть? Как бы их не огорчить? Как бы они, так сказать, что-то не подумали? Как бы они в другую общину не перешли. А если они еще пастору на день рождения хорошие подарки делают, тогда вообще искушение-то какое, да? Поэтому это Божья милость, друзья мои, что в целом в нашей общине, в Благой Вести такой вот средний достаток, кто-то чуть лучше, кто-то меньше, но все такой средний уровень. Это благословение, считаю, друзья мои. Пусть у нас иногда, может быть, немножечко трудновато бывает бюджет собрать, где-то что-то еще, но в целом это благословение, что мы понимаем, что от каждой копейки нашей, от каждого рубля зависит, как будет жить наша церковь, как будет развиваться, какой будет дом молитвы, как будет развиваться молодежь, как будет, какие лагеря, как будет какое-то служение внешним и так далее. Мы поддерживаем нашу общину, не спонсоры, не из-за рубежа, не изнутри, не откуда-то. Мы, как семья, мы содержим нашу общину. Это милость Божия, друзья мои. Но вот это вот гордыня духовная или материальная, что я лучше, что я более прав, что мое мнение более объективно, что мой вклад в церковь, он достоин особого отношения ко мне, материальное или в служении. Да вы что, не знаете, я же просветил, я же диакон церкви, как ко мне относитесь? Слышал такой горький пример, когда в одной церкви дети что-то там спорили друг с другом, и один друг заявляет, слушай, говорит, ты смотри со мной поаккуратнее, у меня папа-то бухгалтер церкви. Друзья мои, духовная гордость, вот это искусственно по плоти завышенная самооценка, уверенность в своей правоте, порождающие споры, гнев, резкость, отстаивание себя, считать, что только я прав, что если со мной не согласны, то с Господом не согласны, да? С истиной не согласны. Это серьезная проблема, друзья мои. Это духовная определенная гордыня, или даже человеческая. И дай Господь, братья мои и сестры, чтобы мы удалялись от этого. Чтобы, как Павел советует, судили себя, проверяли себя, смиряли себя. И брат Сергей напомнил, что первый заповедь блаженства – это нищета духа. Кто я такой? Ну что, что со мной не посчитались? Ну и что, что, может быть, меня как-то немножечко унизили, или не учли мое мнение, или обличили, или что-то не так сказали? Ну, Знаете, вот как это библейское выражение, мы рабы, ничего не стоящие. Мы ни на что не претендуем, Господи. Мы вкладываемся, мы жертвуем, мы стараемся по максимуму сделать для Господа. Но при этом говорим, Господи, да мы, не нам, имя Твоему дай славу. Кто я такой, Господи? Кто я такой? Проверим сегодня себя, братья мои, сестры. Нет ли этой гордыни, нет ли этой склонности к склокам, к спорам, к обидам, к обидчивости, к каким-то доказываниям своего, тем более к разделениям, тем более к каким-то еще моментам. Да сохранит нас Господь, да сохранит нас Господь, да помилует нас Господь. И вторая причина, друзья мои, она в 29 стихе, так кратко, 11 главы, так кратко апостол Павел пишет, но вот в этой краткости очень сильная глубина. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Не рассуждая о теле Господнем. Вы знаете, вот эта проблема случилась в Коринфской церкви, когда вечеря Господня стала для них вот этой рутиной, обычным, частью церковного обряда. Просто какой-то вот, ну, частью богослужения первое воскресенье в месяц, хотя я не знаю, какое они время, это день недели делали. Друзья мои, это очень опасно, когда мы приходим утром в церковь и вдруг видим, что здесь стол накрытый, чаша с вином, хлеб, и говорим, ба, да сегодня же хлеб преломления. Вот те раз, а я и забыл. Знаете, в Священном Писании не прописан алгоритм, как нужно готовиться к хлебопреломлению. Вот нет таких четких шагов. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И в этом тоже какая-то божественная премудрость и благодать Божия. Господу важно не соблюдение вот этой последовательности 1, 2, 3, 4. Ему важно состояние моего и твоего сердца, брат и сестра. Нам нужно судить себя, проверять себя, испытывать себя не за 5 или 10 минут до того, как мы протянем руку и возьмем кусочек хлеба или отхлебнем глоток вина. Мы не должны быть похожи на тех студентов, которые вспоминают об экзамене вечером, что на следующий день экзамен, потом всю ночь зубрят, что-то сдают и потом тотчас забывают. Друзья мои, вечеря Господня – это логическое завершение моего и твоего хождения перед Господом в течение всего месяца, от одной вечери Господней до другой вечери Господней. Это действительно память, это сладкая память, это радостная память о том, что Господь Иисус сделал для меня и тебя. Это еще одна, знаете, такая как бы встреча, образная, духовная встреча с Господом. Это символ нашего единения с Ним, нашего общения с Ним. Это тело мое, это кровь моя за вас проливаемая. Это святое напоминание о той милости, которая нам оказана свыше, и о той любви, которая проявлена к тебе и ко мне, брат и сестра. К участию вечери Господней как нельзя лучше подходит текст из послания к евреям, 12 глава, с 1 стиха. В современном переводе я его прочитаю. «Так как вокруг нас такое облако свидетелей, отбросим то, что мешает нам, а также и грех, который так легко пристает к нам, и с терпением и упорством последуем предназначенным нам путем. Не отводите свой взор от Иисуса, того, кто ведет нас за собой в вере нашей и сам совершен. Ради той радости, которая ожидала его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор распятия, и теперь занял свое место по правую сторону от престола Божьего. Подумайте о том, кто вытерпел такое поругание со стороны грешников, ради того, чтобы вы не ослабели духом. В вашей борьбе с грехом вам еще не приходилось сражаться насмерть». Хочется спросить себя и каждый, чтобы себя спросил, когда мы собираемся на вечерю, слушаем проповеди, читаем эти тексты, когда брат-служитель совершает молитву над чашей или над тарелочкой с хлебом. Что происходит в этом в моей и твоей душе, брат и сестра? Какой отклик, какой отзыв, когда мы слышим, что смерть Господню возвещаете, доколе Он придет? Есть ли сокрушение? Есть ли смирение? Есть ли вот это вот осознание, что мы достойны и недостойны одновременно? Достойны благодаря Его милости и страданиям, и смерти, при этом, к сожалению, недостойны благодаря своим человеческим немощным, плотским каким-то исканиям, желаниям, мечтаниям. Друзья мои, да сохранит нас Господь от того, чтобы мы приходили, участвовали в вечере Господней по привычке, механически, потому что так положено, потому что так принято в нашей церкви, потому что пришло первое воскресенье месяца. Друзья, вот в этом состоянии черствости, какой-то апатии, привычки, мы подходим максимально к этой границе, за которой написано: «Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают». Друзья, мы не имеем права забывать, с кем мы имеем дело, что мы имеем дело со святым Богом, который наполняет всю вселенную, который, помните, когда давал эти 10 заповедей на горе Синаю, то гора тряслась, и горы, и громы, и молнии, огонь, там люди были в панике, говорили: «Господи, не говори к нам, пусть там Моисей идет, вот пусть он стоит между нами и тобой, мы не, вообще кто мы такие?» Мы имеем дело, отношение с Богом, о котором написано, что Бог этот есть огонь поедающий, который любит нас до ревности, который не терпит никакой фальши, никакой показухи. Ему не нужно внешне обрядовое религиозное поклонение, ему противны формальные заученные молитвы. Он не выносит, когда мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Знаете, еще в древности, через пророка Малахию, Господь очень сильные и страшные слова сказал народу израильскому, особенно священникам. Малахия, 1 глава, там написано так: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое». И дальше он там перечисляет, что вы говорите, что служение Господу – это что-то такое пренебрежительное, недоходное, невыгодное, да, и вместо лучшего животного приносите в жертву и хромое, и слепое, и так далее, и ропщите, и недовольны, что вот, что же вот я священнику тут концы с концами еле свожу, вот что же это вот за работа такая у меня, да? Господь говорит: что вы делаете? Вы кому вы служите? Кому это нужно? Если это с таким сердцем, это вам нужно, и мне тоже не нужно. Помните слова Иисуса, Матфея, 15 глава, 7 стиха. Он обращается к элите, религиозной элите своего времени, к книжникам, фарисеям, к тем, которые знали закон. Многое знали наизусть, учили другим, это были учители, это была религиозная элита того времени. И Господь им говорит: лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди си устами своими и чтут мне языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Друзья мои, вот это состояние черствости сердца, состояние равнодушия, состояние охлаждение, потеря вот этой, может быть, первой, второй, третьей любви к Господу, оно порождает чаще всего гордыню, духовную гордыню, религиозную гордыню, вот эту склонность к спорам, к отстаиванию своего, к доказыванию своей правоты, к разделениям и так далее. То, что было в начале описания ситуации в Коринфе, там много других моментов, мы их не касаемся, но вот именно этот, скорее всего, это было следствием того, что Господь Он уже не на престоле сердца, он уже не номер один, он уже не возлюбленный, он уже не царь царей, Господь господствующих в моей и твоей душе. Он отошел, его передвинули на задний план. И на первый вышел я, его величество, я, и я теперь хочу, чтобы вокруг меня крутилась вся вселенная, в церкви, в семье, в обществе, и я все определял, я все решал. Друзья мои, простите, что сегодня, может быть, такая тональность проповеди, вот немножечко такая вот обличительная, строгая. Мне нравится говорить воодушевляющие, ободряющие проповеди, я стараюсь это делать, но сегодня Господь разговаривает с каждым из нас, и со мной тоже, брат и сестра. Я не дерзаю сказать, что это не относится ко мне, что я лучше вас, что мне это не присуще. Дай Господь, чтобы мы сегодня испытывали сами себя, чтобы мы сегодня попросили Господа испытать нас, проверить нас, осветить нас, очистить нас, смирить нас, чтобы участие мое и твое стало благословением, радостью, хвалой для Господа, торжеством души, чтобы, выходя из дома молитву, душа пела, чтобы глаза блестели, чтобы мы шли этой радостью, захотели поделиться с другими. Ты знаешь, я сегодня в церкви был, мы Господа славили, мы вспоминали Его тело, Его пролитую кровь. Бог и тебя любит, и тебя хочет спасти. И к тебе простерты Божие благоволение. Ты из недостойного можешь стать достойным. Приди к Иисусу. Да благословит нас в этом Господь. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.